Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, братья и сестры, в прямом эфире радио «Радонеж». За пультом у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Час времени у нас есть для того, чтобы поговорить на темы полезные и важные. Телефон прямого эфира 959-5939, телефон города Москвы. Ну что ж, сейчас начнем. Итак, еще раз здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мы с вами получил задание поговорить с вами на тему. Уже все поговорили, а мы еще не поговорили, хотя мы имеем на это первое право, Юрис Прима Ноктис, о фильме «Левиафан», нашумевшем этом фильме «Левиафан» господина Звягинцева. Почему я говорю, что у нас есть некая особая преференция, привилегия? Потому что Евгений Никифоров и с его подачи, и я были на закрытом показе этого фильма. Он еще не был в широком прокате. Мы видели его в манеже, в пассаже, прошу прощения. То есть еще его в Каннах не видали, а там, где он получил, или в Венеции, там эти статуэтки. А мы его уже посмотрели, мы уже между собой обсудили. Потом по приглашению Жени здесь был Андрей Звягинцев, режиссер фильма. Мы хотели прямой эфир писать, передачу, или запись, вернее, сделать такой разбор полетов, но не сложилось. Он, так сказать, начало передачи его как-то насторожило, он решил, что мы его решили, так сказать, намереваемся распять, как он сказал, и ушел в глухую, мы потом где-то часик поговорили, но уже без камеры, и поэтому для вечности этот разговор не сохранился на носителях. Ну вот. Ну что ж, во-первых, нужно сказать, что артефакты, культурные всякие вещи, они могут иметь очень большое влияние на человека с некими поправками на ветер, на эпоху, например, на различные обстоятельства жизни. Что я имею в виду? Скажем, вот слово. Вот в период, когда был самиздат и жесточайшая цензура в печати, слово имело огромную такую ценность, это была твердая валюта. Вообще, на папиросной бумаге написаны какие-нибудь рассказы Солженицына там, или там, Даниэля там, или Синявского, какие-нибудь вещи такие, переписываемые от руки, передаваемые тайком из рук в руки, они представляли такую великую ценность, и люди думали об этом, говорили, и слово это без глянцевой упаковки, без маркетинга всякого, без книжных полок, оно имело такую серьезнейшую такую цену для человека читающего, думающего. Совсем иначе происходит дело во времена вседозволенности, когда пиши все, что хочешь, говори про все, что хочешь, когда самая гениальная книжка объемом каких-нибудь там 150-200 страниц совершенно теряется в море продукта печатного, и в павильонах книжных, там, на ярмарках или в магазинах, в супермаркетах книжных стоит, значит, многомиллионные такие, значит, там, не знаю, наименования, там сотни тысяч, по крайней мере. Вот, а там самое умное слово тонет в море литературы, касающейся, значит, там, дамских романов, эзотерики, там, кухонных рецептов, всяких там путешествий, справочников, словарей, детективов, значит, и так далее, и тому подобное. То есть то, что делала цензура, она делала, по сути, скрытую рекламу такую. Она повышала цену слова самим фактом внимания к слову. А то, что делает сегодня рынок и вот это вот общество потребления, это убийство настоящего влияния слова на человека. То есть слово обесценивается. Слов так много, их так много произносят, что потерялось всякое уважение к говорящему, пишущему человеку. И надо совершать какие-то титанические труды. Еще и Божие помазание должно быть на этих титанических трудах, для того, чтобы слово пробило толщу безразличия и толщу макулатурную, и толщу слов праздных и ненужных, чтобы добраться до сердца человека. То же касается и с кино. Вот, например, там те дети, там нынешние седые дяди уже с пивными животами, которые посчастливилось быть свое детство проводить в Советском Союзе. Хорошее было детство, кстати. То есть со спортивными секциями, так сказать, такими, когда каждый дядя или тетя незнакомый мог тебе замечание на улице сделать, и ты понимал, что он имеет на это право. Ну и еще много разных таких хороших вещей. То есть это время, когда... Время отсутствия порнографии, вот, время отсутствия киднеппинга, время отсутствия детского алкоголизма массового, время полного отсутствия наркотиков на улицах. Такое хорошее детство, в общем, такое-то было. Вот, фильмы, они влияли на человека. Стоило там, допустим, выйти на экраны четырехсерийному фильму экранизации «Трех мушкетеров», «Д'Артаньяна три мушкетера», как валом, битком забиты стали секции фехтования. Мальчишки, значит, там пора, порадуемся. На фоне этого всего шли тут же в эти секции, и там пытались изобразить себя мушкетеров. Кто-то быстро оттуда ушел, а кто-то там и остался, и воспитался через спорт. Там стоило выйти на экраны, допустим, мировые там, фильмы о Тарзане, как тут же возникала масса людей, которые там делали тарзанки, там висели на ветвях, пытались подтягиваться, воспитывали себя. Там многие ходили с бревном на плече, как Шварценеггер там, в каком-то там фильме про что-то, которое я не очень люблю. Вот, там и качались в качалках, потому что видели на экране кого-то. Целые направление молодежного движения, такого спортивного, родили кунг-фу фильмы 70-х годов голливудские с небезызвестным Брюсом Ли. То есть это просачивалось тонкими ручейками в советскую действительность, и у нас тут же возникали всякие секции, школы, там, значит, такие люди там кричали кия и махали ногами неуклюже. Ну, потому что эта кинопродукция имела огромный пропагандистский некий эффект, который отражался на бытовом поведении зрителя. Так бывало раньше. Что сейчас, я вот не знаю, как это все оценить. Тут должны быть аналитики и критики кинорынка и кинопродукции. Но сегодня трудно взорвать общество каким-то одним кино. Кино так много снимается. Это фабрика грез. Выпускает грезы в таком огромном количестве, что никого ничем не удивишь. То есть мелодрамы, какие-то дамские фильмы, какие-то фильмы на грани там, того и другого, смешения жанров, там, трагикомедии, там, какие-то комедии криминальные, фантастические, не знаю, что еще. Вот, какие-то для взрослых, там, для тех, кому больше 21 года, для тех, кому меньше 10 лет. Столько всего снимается, такая бездна этого всего, этого киномусора и киногениальности этой всей высыпается на рынке ежегодно, что все это посмотреть невозможно. И нет ничего такого, чтобы могло взорвать сознание общества и перевернуть его в ту или иную сторону. То есть, ну вот, Тарковские в этой атмосфере просто не рожаются. Вот, в атмосфере вседозволенности и переизбытка, перенасыщенности рынка, рыночной перенасыщенности. Еще и в атмосфере такого падения вкуса, потому что вкус надо воспитывать. Опера, например, человеку неготовому ничего не скажет, а человеку подготовленному скажет очень многое. Для него это будет источником высоких наслаждений. И если человека не учить, не готовить, то он как бы пройдет мимо любой картины, любого стихотворения, как Пушкин писал, там, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. То есть, ну, варвар. То есть, ну, варвару что ему нужно? Ему нужно плясать, радоваться, блудить, жрать, значит, душить врага. Вот, и что там еще? И проверять все на уроки иногда. Ну, варвар. Так вот, вот этот вот фильм, как бы, значит, шум по поводу взрывоопасности Левиафана был несколько преувеличен. Ну, ничего себе такое, ну, фильм, да, значит, то есть, ну, какой бы он ни был, то есть, мы даже сейчас не говорим о контенте, о идейной направленности, ничего такого взрывоопасного, значит, он в себе не содержит. Люди стали настолько циничны, привыкшие к злу, уставшие от этого всего, ничему не удивляющиеся. И такие у них такие пошлые, тусклые установки в голове часто бывают. Что им? Ну и что? Ну и что? Вот, там, скажем, там какая-нибудь там, какой-то Фредди Крюгер, например, или какой-нибудь там пила какая-нибудь там, пила 3. Вот это рождает в них там щекотание нервов. Там, подумаешь, там какое-то преступление, какая-то разбитая судьба. Ну и что? Поэтому я бы, во-первых, что я это все длинно говорю, потому что я не преувеличивал бы разрушительные возможности и разрушительный потенциал этой киноленты. Ну, потом, значит, что еще хочется сказать дальше, так сказать, вокруг да около пока что ходя. Не знаю, это все интересно, может быть, слушать тем, кто видел фильм. А кто не видел, то, так сказать, ну, не видел, да и не видел. Ничего страшного. Я вот переживаю, что я черно-белое кино не все видел, немое. Далеко не все. Что там, что я там не видал, там, допустим, Голливуд 30-х годов. Вообще для меня неизвестно почти, что за редким исключением. Что там я японское кино не знаю хорошо. То все. Тут это вещи какие-то обидные. Что, там, что я не видел классику хорошую. А современное такое мне мало волнует. Так вот. Фильм обвиняется и будоражит, так сказать, верующих людей в том, что он выставляет такую претенциозную картинку российской действительности. И самое главное, что все это как бы крышуется церковью, так сказать, якобы. Значит, то есть какой-то местный князь, совершенно такой отвратительный человек, вечно пьяный, там вообще все вечно пьяные там, в этом фильме, честно говоря, там всю жизнь все вечно пьяные. Вот. Вечно пьяный местный князь, какой-то там депутат, или не знаю, там, кто он там, вот, совершает совершенно такой каскад беззаконных действий, за которые никто не наказывает, безнаказанных. Ну, его там покрывает местный епископ. Не совсем, может быть, даже и знающий что-то о делах конкретных этого человека. Просто покрывающий его, просто покрывающий. То есть не обращающий внимания на отдельно растоптанные судьбы. Вот. Ну и вот этот наезд на церковь, ну, то, что есть там чиновники недобросовестные, то, что человек, залезший наверх по лестнице власти, сверху вниз плюет на всех, кто ниже, как бы, ну, кто это не знает? Ну, что это везде. Это же природа человеческая. Падшая природа. Чего от нее ждать? То, что человек, загнанный в угол, иногда может натворить беды, там, убить кого-то в гневе, там, из мести, или, может быть, просто быть раздавлен, и просто жизнь его печально закончится, как в этом фильме. Там все время ждешь, что главный герой, как в голливудских фильмах, там достанет какую-нибудь там семизарядную винтовку и начнет там крушить всех. А он никого не крушит. У него все разваливается, погибает жена, сына забирают в опекунский совет там, в интернат, а его сажают в тюрьму якобы за убийство его и им же горячо любимой жены. То есть там такой фильм страшный тем, что там это, да, пережевываются человеческие судьбы, и никто не берет в руки там ни молоток, ни топор, ни пистолет, как бы не наводит справедливость. То есть такой анти-Голливуд такой. Это называется иногда такой черным фильм в стиле нуар. Когда преступник не найден, когда зло торжествует, когда последние кадры фильма оставляют человека в недоумении о том, что, значит, вот печаль, мы привыкли. Кстати, знаете, что моральный кодекс американского кинематографа негласный, может быть, прописанный даже, допустим, и послевоенный, и довоенный, тем более, 30-е, 40-е, 50-е годы, запрещал показывать фильмы на экране, в которых зло не наказывается. То есть не думайте, что свободный мир снимает свободное кино. Ничего подобного. Кино – это пропаганда. Кино – это серьезнейший рычаг пропагандистский, который в случае качественного исполнения действует на огромное количество сознаний. И это прекрасно все всегда понимали, поэтому кино – это пропаганда. А уж в каких формах, каких видах и при помощи каких тайных или явных приказов эта пропаганда получает вектор движения, это уж нам не узнать никогда, потому что мы не погружены в эту стихию. Вот так вот, американское сознание общественное не принимало фильмов, в которых зло не наказано. Нельзя было снять такое кино, в котором бы злодей совершил убийство, например, и мы знаем на ленте, вот злодей, например, убийца был шофер, образно говоря. Вот, и фильм заканчивается, он не пойман. Такие фильмы снимать было нельзя. Очень долгое время. Сейчас уже можно. Сейчас сознание поменялось, клиент ушел в небытие. И сейчас можно снимать фильмы, в которых зло торжествует, и добро не побеждает. Вот. Человек как бы смирился с поражением, и он допустил в свое сознание такой мировоззренческий такой штрих, такой, некий такой смысловой штрих, что да, можно проиграть, и так бывает. Вот в этом фильме так и бывает. А самое опасное для верующих людей, что обидное, так сказать, показалось, что вот там это, так сказать, выводится священник, епископ, который все это покрывает и не влияет никак на ситуацию. Хотя, в общем-то, для чего существует священство, для епископства, для чего церковь существует? В силе и духе, в духе и силе. Она должна врачевать раны мира. Врачевать раны мира. при полном сознании того, что мир неисцелимо болен. То есть человеческими силами его не исцелить. Мы не спасаем государство, мы спасаем отдельного человека. Мы помогаем спасти отдельному человеку. И врачуем раны мира. У пророка Исаии есть такой упрек. Говорит, врачуют раны народа моего легкомысленно. Говорят, мир, мир, а мира нет. Вот примерно такая вот эта вещь, такая целиком, в общем-то, живая, она может быть в жизни очень даже хорошо повторяться много раз. Она взята там в этом фильме, так сказать, как один из лейтмотивов. Он, собственно, обижает верующих. Ну вот, мы говорили с Никифором, потом пообсуждали между собой это все. Ну и после просмотра, и потом. Вот, и что нам вместе, так сказать, на чем мы сошлись? В отечественном кинематографе до крайности мало фильмов, где глядя на священника, не ежишься. Вот. Есть фильмы, в которых ты смотришь на священника и веришь, что это священник. Ну, ты понимаешь, что ты же не сумасшедший, ты понимаешь, что это кино постановочное явление, что там было крики мотор, там сценаристы, гримеры, там дубли. Но, тем не менее, ты смотришь, и в это время смотришь, как будто ты посматриваешь в скважину замочную с реальной жизнью. Тебе не стыдно. Вот мне странно, что это, например, получилось у Тарковского. У него монахи, настоящие монахи. Вот в Андрее Рублеве. Снималась, понимаешь, там в кондовой, в совдепии такой, так, грубо говоря. Как это все получилось у нее? Вот я не понимаю, как он мог их так погрузить в эту атмосферу, значит, вот смотришь на них, монахи, настоящие, тебе не стыдно за них. В подавляющем большинстве фильмов, там, где какой-то есть монах или священник. Ну, в кинокомедиях, там, в каких-нибудь ёрнических фильмах, это уж само собой. А в серьезных фильмах, где нужно выйти священнику, так сказать, в главных ролях, редко-редко где-нибудь выйдет кто-нибудь такой актер, где за его роль не будет стыдно. В основном как-то видно, что он ряженый. Вообще, надо сказать, что современный кинематограф, как бы вот, он представляет нам сейчас такие картинки, где ты не веришь, вот тут не веришь. Недавно я как-то переспросматривал «Герой нашего времени», старую экранизацию советскую, где-то, я не помню, каких годов, она, кажется, 60-х годов. Вот там офицеры, ну, офицеры, слушай, солдаты царской армии на Кавказе, ну, солдаты. Вот горцы, горцы, красавицы, красавицы, злодеи, злодеи, контрабандисты, контрабандисты. То есть какой-нибудь там подверженный английскому сплину какой-нибудь молодой офицерик, например, но настолько настоящий, как будто документальные кадры. Потом смотришь современную экранизацию 2000-х годов, тех же героев нашего времени. Тьфу! И дамы не дамы, и девушки не девушки, и офицеры не офицеры, и попы не попы, и дворяне не дворяне. Все какие-то вот распальцовки у них получаются. Вот менты и бандиты получаются. А в любом другом костюме, как бы, смотришь на них, и стыдно за них. Но ничего дворянского в дворянине, ничего офицерского в офицере, ничего целомудренного в барышне. Все какие-то как с пляжа пришли, поодевались, как бы и начали тут же играть. Это такая какая-то потеря глубины. И вот это особенно касается священства. Смотришь на священника в кадре, смотришь на церковь в кадре. Они что-то вечно свечки лепят, потому что за кадром поют, там, это самое, что-то не к месту, кстати, поют, как правило. Что-нибудь такое ставят из песнопений, такое фоновое. В звукоряд. Такое вот. И мы вот говорили с Женей, говорит, а что это такое? Говорит, ну как? А ты понимаешь, он говорит мне, а у нас нет людей в режиссуре, которые бы церковь знали по нюху с детства. Которые бы, например, ходили бы на литургию лет хотя бы там, с 7, 8, 10, 12, с 15. Или воцерковились бы серьезно в зрелом возрасте, там, в возрасте 25, 30, 40 лет. Которые бы знали все это и чувствовали бы, умели бы отличить фальшь от правды. То есть они не в теме, что называется. То есть они не в теме. Они церковь снимают снаружи так, точно так же тупо, как они снимали бы буддийских монахов. Вы представьте, что наш русский режиссер начал бы снимать фильм про буддийских монахов. Вот там какое-то время назад был такой случай. Какой-то буддийский монах там, значит, куда-то сбежал с монастыря. И его с двумя гулящими девками где-то нашли там, значит, там, в каком-то там городе. Такой, и шумели там на весь Китай, там, где это было. Такая какая-то скандальная история про какого-то буддийского монаха. Представьте себе, что наши бы начали снимать эту историю, экранизировать ее. Это же был бы просто полный кошмар, потому что мы же ничего не знаем про буддистов, про их монахов, про то, как они живут, что у них в голове, как они выглядят. Какие у них глаза, о чем они думают, как они ходят. Вообще, что у них в сердце бьется. То есть мы ничего об этом не знаем. Это была бы карикатура. Любой человек Юго-Восточной Азии посмотрел бы и сказал, что вы сняли. Вообще вам не стыдно трогать тему, которую вообще ничего не понимаете. Вот примерно так же наши люди снимают фильмы о церкви. Они ничего в ней не понимают. Вообще ничего. Они знают, что свечку можно зажечь. лоб перекрестить, ну, как-то перекрестить, там, сикость-накость, так, ну, какое-то подобие креста на себе изобразить. Ну, и все. Они знают, что надо говорить священнику Святой Отец, хотя это не надо говорить, это католическая традиция. Они что-то там еще знают, то, что не надо знать. Ну, и из области литературы, из прочитанных книг про церковь, у них в голове только сказка о попе и работнике о балде, еще унесенные ветром про блудные приключения католического патера. Ну, и, может быть, что еще? Ну, еще отец Федор из 12 стульев, из Золотого теленка, из 12 стульев, да. И поэтому все, что снимается про церковь, оно мимо снимается. То есть люди не знают этих проблем. В западном мире, какой бы он ни был, есть такое понятие, например, католическая литература. Вот, допустим, есть в немецкой литературе Генрих Бёль, например. Там, в других там, национальных литературах, там, в английской, там, скажем, там, или французской, там есть масса писателей, которые снимают фильмы о священниках, вернее, пишут книги о монахах, священниках, погруженные в тему. О моральной проблематике христианского мира, вообще, значит, о коллизиях. Вот, например, «Дневник сельского священника», любимый фильм Тарковского, Брессона. Вот этот фильм надо посмотреть, например, каждому. Это вот если уж мы... Кстати, у меня была такая идея давно составить, так от руки набросать такой список фильмов, которые нужно посмотреть. Вот Анри Брессон, любимый режиссер Андрея Тарковского. Ну, не один любимый, это у него там он любил, там, скажем, Куросаву, там еще кого-то. «Дневник сельского священника». Это гениальное кино. Медленное, тягучее, двухсерийное, глубокое, которое, в конце концов, ошарашивает тебя развязкой. Вот там священник настоящий. И переживания его настоящие, и проблематика фильма настоящая, и там не стыдно никому за то, что он смотрит на экране. И мы говорим Жене, а почему так? Говорит, да потому что у них, понимаешь, даже безбожные режиссеры, они церковь знают с детства. Вот, например, есть такой, ну, уже покойный, мир праху его, Луис Бунюэль. Это человек, который закончил католический колледж, который знал церковь как со всех сторон, так сказать, с хороших и плохих. Он знал хороших священников и плохих священников, знал красивые службы и корявые службы, он знал набожных людей лицемеров и набожных людей ангелоподобных. Он знал, что такое ханжество, что такое святость, он знал, что такое праздники, что такое молитва, он все это знал. Сам он был атеистом, как он говорил, хотя в своей автобиографической книге в конце писал, что я бы хотел перед смертью пособороваться к ненависти всех своих друзей и умереть в мире с церковью. Есть у него такая интереснейшая, кстати, книга автобиографическая. Так вот, все его фильмы с некоторого времени, он там снял «Андалузского пса», там еще несколько таких эпатажных фильмов еще в испанский период. Эти фильмы церковь запретила, католическая, потом снял такой фильм, вызывающий «Веридинея». Кстати, рекомендую тоже посмотреть, это уникальное кино. Это кино про наивное добро. Это кино про женщину, которая хотела всем делать добро, и пособирала там всяких бомжей и всякое отребье такое уличное, такое асоциальных людей, для того, чтобы делать им добро, кормить их, воспитывать через труд и молитву. И это вот, эта вся банда, собранная ею, повела себя так, что ее иллюзии о том, что людей можно исправить, рухнули. Это такой жуткий фильм правдивый про иллюзорное добро и правдивую гадость человеческой натуры. «Веридинея». Это кошмарно красивый, кошмарно сильный фильм. Луиса Бунюэля. Вот, ну, чтобы он не снимал про церковь, он пишет правду, говорит правду. Его церковь католическая запретила вообще смотреть. Она подвергла запрету смотрения всех его фильмов. Хотя я лично считаю, что фильмы чрезвычайно христиански озабочены, снятые с тревожной совестью, и некоторые из них просто катехизическое направление имеют. Вот еще один фильм, если угодно. Я вам уже назвал, кстати, вам «Дневник сельского священника» Брессона. «Веридинея» Луиса Бунюэля. Еще один запишите, если вы записываете или запомните, кто имеет желание, кинолюбы. Посмотрите. «Млечный путь». «Млечный путь» Луиса Бунюэля. Этот фильм нужно показывать в семинарии. Как обучающую ленту по истории христианской цивилизации. Это печальный фильм, потому что он говорит об антихристовых временах, в конце концов, о тихом, вялом приходе христианства к концу. – о том, что уже никто не верит, и мы приплыли, то есть тапки приплыли в конце. Но в этом фильме путешествуют два человека сквозь историю, идут по дороге и попадают в такие какие-то ниши, такие как бы в исторические проваливаются, такие периоды разные, в средневековую Испанию, в III век, там, где-то, значит, там, к манихеям, к иезуитам, в XVI век, к янсенистам. То есть это и на фоне они как бы лицезреют историю христианской церкви в развитии, со всеми ересями, всеми глупостями, всеми там красотами. Вот. И нам дается такая развернутая аллегорическая картина, в которой мы видим развитие христианской теологии, христианской истории, постепенный упадок христианской цивилизации. Удивительнейший фильм «Млечный путь». Тяжелый, требующий специальной подготовки богословской. Его стоит посмотреть раз, и два, и три, и понять вообще, о чем там идет речь. Там постоянные ссылки на Священное Писание, постоянные споры о богословских предметах. Так вот, католики запрещают его смотреть. А у него церковь настолько близка ему, что он не лжет, когда изображает, например, какого-нибудь там блудливого священника. Вот не лжет, такие есть. И изображает какого-то святого священника, и тоже не лжет, потому что такие есть. Изображает какую-нибудь злую бабку, которая любит молиться, и не лжет, потому что такие есть. Изображает какую-то добрую старушку, которая без молитвы не может жить, и тоже не лжет, потому что такие есть. А у наших режиссеров ничего этого нет, вообще ничего этого нет, понимаете? И вот то, что есть у итальянских режиссеров, которые с церкви в обнимку жили, по крайней мере, вот еще в минувшую эпоху, там, 80-е, 70-е года, там все эти, значит, и тот же Феллини, он может снимать, например, какие-нибудь антиклерикальные вещи, но церковь у него не лживо изображается, потому что он ее знает. Это касается и французов часто, серьезных, хороших французов. Не только же у них кинокомедии есть. Это касается... Английское кино мне мало известно, я его, честно говоря, не люблю. А вот это касается вот этого... тех стран, где люди воспитаны в обнимку с церковью. А наши, еще уже в который раз говорю, когда снимают это все, они лгут. Они лгут, когда изображают святых очень часто. Вот исключение, попадание точное, это остров, но это благодаря Мамонову. Мамонов, как бы он вообще в параллельном мире живет, и он за то параллельного мира пришел в наш мир и согласился сняться. И снялся-то, он, по сути, он не снимался даже в кино, он просто жил там на экране. И он так прожил на экране свою параллельную жизнь. И все узнали, что есть другой мир. То есть посмотрели и поняли, а, другой мир есть. И не нужно там какие-то там огонь с небес сводить там или что-нибудь там по водам ходить. Просто есть другие люди, есть другой мир. Это редкие исключения. В подавляющем большинстве у нас получается лгать, и изображая святых, и изображая грешников. Вот хочет там режиссер, там правдолюбец некий такой. Вот Звягинцев такой правдолюбец такой, насколько я понял. Это он так, может быть, на фасаде написал себе, красной краской на фасаде написал, я правдолюбец. Может, у него там внутри там что-то там другое копошится. Но он, так сказать, думает, вот я, так сказать, правду изображаю, там я борюсь. Значит, борюсь, хочешь кулебяку? Борюсь, значит, я с мировой неправдой. Но он так борется с ней, что как бы что не веришь. Ему говорит, я не верю. Я не читал Станиславского, но я не верю. Потому что изображается какая-то лубочная картинка, которая изнутри не такова. Мы его спрашивали тут с Женей, а вы сами вообще в курсах вообще там много вы с священниками беседовали, разговаривали, знаете, что там, как там вообще? Вы слышали много проповедей в своей жизни? Вы вообще там вообще понюхали, так сказать, этот хлебный мякиш? Ну, он говорит, нет, я типа я человек как бы верующий в Бога по-своему, ну как а-ля интеллигенты все так говорят, я так по-своему верую в Бога. Вот, я позволяю Богу быть, пусть себе будет. Я не оспариваю, что он есть. Так часто говорят. Он так не говорил. Вот, ну и, значит, я верю, но я не в теме. Так что, верующие люди, вы не пугайтесь всех этих фильмецов. В насыщенном, перенасыщенном бурдой кинорынке гениальный выстрел никого не спасет. К тому же выстрел не гениальный. То есть фильмография такая у него... критиканско-суицидальное. Когда мы задали ему, вот, если кто знает фильм, там как бы там такой момент очень интересный есть. Он очень жизненный. Я хотел его спросить об этом, но он не понял, выставил иглы, как бы, и разговор прекратился. На самом деле это очень важно. Там адвокат приезжает из столицы, чтобы помочь человеку, на которого наехал этот чиновник, этот местный барон. Вот. И он собрал компромат на этого местного барона. перепугал его до смерти, пришел к нему и показал, что у меня есть у вас хорошие документы, и в Москве о вас знают. И все, тут перепугался, и уже там шел разговор о том, что ну все, все, дело получает обратный ход, человек откатывается со своими претензиями. Но дальше там случается блуд между женой потерпевшего и адвокатом. И тут начинает все сыпаться. То есть там все сыпаться начинает. То есть кто-то набирается обратно смелости и наглости. Этот главный злодей по фильму. Ну и там, короче, бьют адвоката, там вывозят его за город, там чуть не убивают. Там, и так далее, и так далее. Все сыпется, в конце концов, трагедия там. Смерть, тюрьма, безотцовщина, зло побеждает. Я вот спрашиваю, говорю, вы это специально сделали? И оно само так получилось, потому что ну, Пушкина Татьяна вышла замуж сама. Он даже не хотел, она взяла и вышла замуж. Так, то есть сюжет сам собой живет часто. Допустим, Чичиков живет отдельно от Гоголя. Гоголь умер, а Чичиков нет. Вот. Я спрашиваю, вы это все придумали специально? Вы знали, что вы придумали? Или оно только само получилось? Но он не дослушал этого всего и что-то как бы так как бы очень зажал ко мне. Пошел в штыки на мой вопрос, как бы не поняв вообще сути смысла. А я спрашивал его почему? Потому что человек, снимая кино свое, он должен знать про них все. То есть один из таких принципов хорошей режиссуры, это когда ты даже, вот ты выводишь, например, в кадр какой-нибудь лакея, который появляется, может быть, на 3 минуты вообще всего-навсего в фильме, там, или на минуту, и просто приносит водочки хозяину с огурчиком, и потом исчезает и больше не появляется. В принципе, ты должен, как режиссер, знать об этом лакее все, об этой эпизодической личности, которая появляется в кадре, то есть об этой роли, об этом персонаже, то есть, когда он родился, давно ли он здесь работает, знает ли он всех, какого он возраста, есть ли у него семья, любит ли он своих хозяев. То есть ты должен сочинить ему историю полностью, чтобы он вошел в кадр у тебя, живой человек, а не ходульная какая-нибудь такая, как картонка. Вот. Поэтому, в принципе, нужно знать все про своих героев. Почему Флобер писал, что романист в романе – это Господь Бог в творении. Он везде есть, но его не видно. Но он есть везде. То есть романист в романе и режиссер в фильме, он знает все, почему этот лист бумаги лежит на столе у главного героя, почему, значит, он одет в тапочки, например, а не в шлепанцы или там не босиком ходит, почему вот лампа не зажглась у него, когда он ее включил. То есть он должен знать все про то, что он снимает. Не все, я так понимаю, заморачиваются на этом вопросе и снимают что-нибудь, как-нибудь. И вот там так получается, что блуд случился, и все посыпалось. А так в жизни и бывает. Вот, например, совершенно другой фильм. Другого смысла и другого содержания, и по-другому снято, и вообще не про то. И их нельзя сравнивать, на самом деле, про адмирала Колчака. Там, где, помните, значит, тоже, если кто видел, там он показывается в Первую мировую войну, когда он там проходил по минным полям этим немецким, заминированным участком моря, и молился, и проводил его Господь. А потом у него там был адюльтер, изменил своей жене, связался там с другой женщиной, с женой своего там боевого товарища. Ну и потом они погибают, как бы, значит, потом Бог уже не слышит его молитв, согрешая. Это тоже там, опять-таки, намеренно эта тема была там поднята или нет, я не знаю. Но в жизни мы часто видим, вот нет греха, все хорошо. Стоит согрешить человеку, все, конец, все сыпется. Вот успешный молодой ученый поднимается наверх по лестнице, пишет хорошие работы, его принимают, его печатают, он совершает нормальные какие-то там лабораторные открытия. Все, ему дают там преподавание, кафедру, там все это. Вдруг бах, он, допустим, там поехал в командировку, с какой-то бабой связался, значит, жену бросил, как бы. Все посыпалось. Все, конец карьере. Значит, такое. Это реальные жизненные истории, они постоянно встречаются. Вот блуд, и все посыпалось. Пошел наверх, потом блуд, и все посыпалось. Это правда. Ее нужно знать как-то. Это история Израиля, путешествие по пустыне. Вот они идут по пустыне, всех побеждают. А потом начинают блудить с дочерями мадианитянскими. И тут же начинают они, значит, это самое, ну, начинают их бить в хвост и в гриву враги. Потому что они сблудили. И вот мы спросили его об этом, он нас не понял. Он как-то так это, как-то так уехал от этого вопроса в другую сторону. В общем, никого тут не напугаешь, никого ты сильно не резолюционируешь. Вот, и верующим не страшно, а неверующим до лампочки. На самом деле это все. Так что шум, поднятый вокруг данной проблемы, в общем-то, закономерен, но не совсем адекватен степени настоящей угрозы или настоящему событию. Ну, посмотреть, если захотите, посмотрите, это уж ваше дело, как бы, значит. Но я бы хотел, чтобы все те, кто любит кинематограф, озаботились вопросом посмотреть все то великое, что отстоялось в сухом остатке, присутствует в литературе, в истории кинематографа, то, что вы еще не видели. Посмотрите черно-белое кино, посмотрите там немое кино. Я еще пару фильмов назову, кстати, ради интереса. У нас, правда, есть звонок, поэтому мы внимательно слушаем дозвонившегося.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, благословите.
Бог благослови.
Вот я, знаете, вы сказали, что теряются гениальные книги часто, среди множества книг. А я хотела бы поблагодарить программу «Радонеж» за информацию о магазинах «Риза», метро «Динамо» и «Кириллица», метро «Новокузнецка», «Третьяковская». В этих магазинах я приобрела удивительные духовные книги священника Виктора Кузнецова. «Духовник», «Старец», «Мученики нашего времени», «Путями Гоголя». Вы знаете, я прочитала их вот на одном дыхании. Ну, я не буду, конечно, там сейчас говорить, там, что это такой язык доступный, интересно, легко читается. Но вот я для себя вынесла, что все эти книги – это настольные книги для верующих людей. Поэтому я вот просто призываю всех почитать эти книги и приобрести, и чтобы люди были как бы сориентированы на них.
Да, я понял. Хорошо, спасибо. Это прекрасно. Прекрасно. Все хорошо, тут комментариев нет. Если, значит, тут у меня письмо одно пришло. Я по диагонали его прочитаю. Значит, пишет некая женщина, которая имеет дочь 34 лет от роду, родившуюся в 80-м году. Звать ее Олеся. Они крестили ее в 5-летнем возрасте в Украине, в Львовской области. То есть еще до раскола, до всех этих печальных штук, которые были позже. Крестили в деревне почти тайно. Во время крещения ее выставили за пределы церкви. Так часто делают ошибочно. Выгоняют мамы с храма, где крестят. Я не понимаю, в чем смысл этого. Но так делают часто. Что мне вообще оторопь берет, и непонятно. Она стояла на улице, когда ее крестили. Она не знает, какое дали им имя при крещении. Этому всему не придавали значения. Короче, в записках пишут Олеся, а в записках эти записки у нее не берут у нас благочестивцы всякие, которые, так сказать, трепетно блюдут строгость разных имен, что на самом деле никакого толку в большинстве случаев не имеет, но это отдельно. И вот она теперь уже у женщины на ровном месте проблема. Ребенок, дочка крещена, звать ее Олеся, значит, а ее не берут записки, там вообще непонятно, как ее называть. Говорит, узнайте, как ее, с каким именем ее крестили. А как ты узнаешь, если ты вообще там уже все греко-католики в этом Львове стали и так далее. Она говорит, что мы ходим в храм Казанской Божьей Матери в Коломенском, обращается к разным батюшкам. Один говорит, ее звать Александра. Второй говорит, ее зовут Ксения. Третий говорит, пусть она придет, он даст ей имя. Значит, наречет. Она говорит, как она придет, если она уже крещена и к тому же еще вообще живет в Питере. Вот. Ну и так далее. В общем, она говорит, что нам делать? Вот что вам делать? Ваша дочка крещена, имя Леся или Олеся – это уменьшительно-ласкательная форма имени Александра. Никакая она не Ксения. Нарекать ей какое-нибудь имя еще зачем-то не надо. Что ей нарекать имя, на что? Что ее зовут, лампочкой или магниткой? Была бы она какая-нибудь... Знаете, какие были имена в советские времена? Там какой-нибудь там Тракторина какая-нибудь, Звездина, Октябрина, как бы, была бы она Звездина, вот надо было бы дать ей какое-то имя христианское. Даже было такое имя, вы не смейтесь, это серьезно, ну, вы не смейтесь сквозь слезы, потому что такое было время, когда-то мы читали длинный список советских имен новоделов, таких изобретенных новых, там было такое имя Даздраперма, означает «Да здравствует 1 мая». Вот, представляете, такое? Серьезно, я совершенно не шучу. Потом было имя мужское Оюшмильд. Это значит Отто Юльевич Шмидт на льдине. Это когда челюскинцы там на льдине плавали. В честь них называли мальчика Оюшмильд. Ну и там был еще мальчик Асавиахим, там мальчик, значит, Магнитогорск и так далее. Если бы такое ужасное имя было у ребенка, нужно было бы назвать ей что новое. Она Олеся, то есть это уменьшительно-ласкательное имя от формы имени Александра, никак не Ксения. Так что здесь вообще ложная проблема на ложном месте. Ничего здесь сложного нет. Перестаньте тревожиться. А здравия вы, Боже, Александра, пишите записки, и пусть кто-нибудь попробует вас ее не взять. Вот. Ну вот, вот так вот. Вот ваши проблемы по радио. Вообще не вокруг этих имен, там не мучитесь. Там, не. Здесь, например, карпатские села, в которых человека зовут Васька, Ванька, там, Петька, например. Ему, может, уже 50 лет, его Васька называют, например. Жены называют их, своих мужей так, Васьками. Он говорит, Анька, она говорит, Васька. Вот, а его Василий зовут. Он пишет, они в записках пишут, там, о здравии Васьки. Ну и пусть пишут, ну и что? на самом деле. Ну, это народ, простой народ, понимаете, что от них? Они же в университетах не учились. И не нужно здесь делать проблемы. Алло, есть звонок?
А, добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, Наталья. Вот, батюшка, наконец я дождалась вашего времени, вашего мнения о фильме. Вот, и я хочу сказать, что вы очень правы. И я тоже для себя поняла, потому что я в какой-то момент, услышав о том, что блуд, помимо остальных грехов, это лично против Господа, я уже забыла, как это точно объясняется, не буду загружать эфир, но смысл понятен, почему. Я думаю, что вы тоже объясните. И действительно, этот крах от блуда, который лично против Господа, грех страшный, он вот там и обозначен. А почему он не может ответить? Он, знаете, себя где комфортно чувствует? Вот где эхом отцы, вот это вот ухом отцы, как его называют, эхо Москвы, страшнейшие эфиры там. И, конечно, он там чувствует себя комфортно, и там он расплывается в своих понятиях. Они, естественно, никакого отношения к духовности. И у него предыдущая лента тоже, где аборт был. Убиение младенца там тоже. То есть он пытается, он берет слова апостола Павла, мы их слышим, в этом, конечно, большой плюс, что такое любовь по апостолу Павлу. И здесь, в конце, вот я его смотрела, вот знаете, я его еле-еле высмотрела, но только для того, чтобы в дискуссии, в полемике принимать участие, потому что мнений я много слышала о нем, и сейчас, конечно же, он, видимо, получит Оскара. Он понадергал от Тарковского, от Достоевского, и все это поверхностно сделал, это под фестиваль фильм, вот вы согласитесь ли со мною?
Да, согласен.
Да-да-да. Вот, и вот это, обратили ли вы внимание, вот если следовать логике о том, что грех без казни не бывает, это хорошо, да, но он-то умышленно показывает вот этого злодея, которого он вывел, чиновника, а ведь и переворот в России под этих чиновников собираются делать, ну, как и в Киеве, собственно, Майдан, вот, и он сидит весь в шоколаде, вот этот вот, значит, лицемер, который тет-а-тет с епископом, с владыкой, да, а в конце эта проповедь заканчивается чем? Этот весь из себя порушенный, хотя рассуждение о морали, а сам заливался этой водкой, все это, то есть себя никто начать не хотел в этих всех ролях, в этих всех персонажах. А поэтому все и случается. Никто не хочет начать с себя. Ну, в общем,
да, вы правы. Да. Революция, то есть залить страну кровью под соусом войны с чиновниками, как бы, это, конечно, злодейская мечта этих самых известной страны, находящейся за известным океаном. И тех кукловодов, которые дергают наших этих всех этих, так сказать, раздраженно гениальных, этих мнимо талантливых, этих всех дергают их за ниточки, за тщеславие, за все остальное. Ну и вообще-то нервность в отношении критики, как бы это знак того, что человек нагадил и знает, что нагадил. И поэтому, так сказать, изображает из себя недотрогу такой, что тут, понимаешь, такое, не смейте на меня наезжать, я гений, Игорь Северянин. Я всюду сильно обэкранен. Да, есть звоночек еще.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Бог помощь в делах праведных. Да, ну вот вы задали вопрос вот о адмирале Колчаке, да, правда ли это? Да, это правда, я читал книгу о Колчаке и там воспоминания. Эта женщина, ее вторая его жена, досидела 53, до 53-го года, она была в лагерях. И написала после этого много стихов, очень хорошего, высокого уровня. Фамилию на букву «Т» точно не помню. И второй вопрос. Вот ваше мнение о Левиафане. Вот этот фильм, насколько я слышал, начинается с матершины, заканчивается повешением. Я не хотел смотреть этот фильм. Но вот после сегодняшней вашей передачи, чтобы иметь представление вот об этом фильме, уже у меня возникает вопрос в связи с этим. И вот еще такой вопрос. Вот вы сказали, что этот фильм заканчивается очень плохо, негативно. Но Евангелие тоже заканчивается, мы знаем, Господь Иисус Христос был распят за всю свою любовь, доброту.
Евангелие заканчивается воскресением.
Да, это мы знаем, да. Но тоже мы же не знаем, чем заканчивается судьба. Мы знаем, что попадает в души у вас те, кто повесился. Да, это минус. Но я не смотрел фильм, не могу сказать. И вопрос третий. Вы забыли упомянуть фильм Владимира Хотиненко «Поп», где
Хороший, хороший фильм, да.
Да.
Немножко странный в конце со свиньей, там это, значит, ну, в принципе... А, это «Мусульманин», прошу прощения. Кстати, тоже хороший фильм. И «Поп» хороший фильм, да. Да, это хороший фильм, да-да-да, нормально, хорошее кино, да. Что ж, ну, смотрите, во-первых, я хочу вам сказать, да, что раскачка народного недовольства на грешное чиновничество, так сказать, якобы крышуемое церковью, это такая поверхностная мулька тех кровавых злодеев, которые хотели бы, чтобы в России была та дрянь, которая произошла на Украине. Чтобы кровище было по колено, чтобы все было развалено и расшатано, вот, чтобы глупый народ выперся на площади, значит, за земное счастье повоевать. А в конечном итоге, значит, из этого ненависти против чиновников и церкви, чтобы она закончилась полной вакханалией, похуже, чем в 17-м году. Это их злодеев, значит, деда, меч их, да внидит в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Значит, Господь за лукавство их да сокрушит, значит, как там в Псалтире сказано, говорить даже не буду, потому что жестко сказано, пусть это с ними будет, аминь, потому что они враги наши. И они качают народную душеньку туда-сюда при помощи культур-мультур. Культур-мультур — это, значит, это заказуха под войнушку, понимаете? Это заказуха, правдолюбная якобы, в кавычках, заказуха под войнушку. Ух, какие они злодеи! Ох, бесовые дети, бесовые друзья! Это все то. Ну, а посмотреть-то, вот, например, вот наберите в поисковике киношном, в каком-то кинопоисковике, наберите Дрейер, «Страсти по Жанне Дарк». Вот посмотрите это кино. Это, по авторитетным мнениям многих кинокритиков, это лучший фильм, снятый когда бы то ни было на пленку. То есть это, возможно, это самый лучший фильм в истории кинематографа. Не смотрите дерьмо. Пусть по нужде смотрят, так сказать, люди, там, ну, кто не знал, посмотрел, там, кому нужно, кто обязан, потому что, ну, кто-то обязан посмотреть, чтобы потом другому сказать, смотри или не смотри. А хотите, смотрите на здоровье, что хотите, смотрите. Хотите, смотрите, то есть, я здесь не рекламирую и не запрещаю, это не мое дело, не моя функция. Вот, но я, мой главный месседж сегодняшнего выступления — это смотрите кино, которое вы не смотрели. Если уж хочется кино посмотреть, то находите ту классику, которую вы не видели. Сколько много хорошего сняли люди, это же просто уму непостижимо. И оно все так на полках лежит и никому не нужно, потому что мир засорен киномусором. Вот, с претензией. Киномусор с претензией. Есть еще звонок у нас.
Алло, здравствуйте, отец Андрей. Это Валентина говорит. Я первый раз вам звоню, а слушаю вас все время. Я хотела вот у вас, ну, сначала сказать, потом задать вопрос, и потом порекомендовать. Можно так, да?
Пожалуйста, сказать, порекомендовать.
Спасибо. Вот сначала я хотела сказать, вот вы об именах здесь вот говорили, социалистического периода. Вот у меня родной брат имел такое имя, Велор.
Значит, Владимир Ильич Ленин, организатор революции.
Точно, Октябрьская революция. Да. Но он избавился, слава Богу, крещением от этого имя, получил имя Святой Георгий. Это первое. Второе,
вот Марлен Хуцеев, например, только это Маркс Ленин. Марлен.
Ну ладно, про это уже. Он Георгий. Он обрадовался, говорит, я кличку имел, а не имя. Но батюшка ему дал.
Ну, кошмарное время было, да.
А теперь я хотела, значит, узнать ваше просвещенное мнение, потому что вы очень хорошо разбираетесь в кинематографе. Вот такой был фильм, я вот не знаю, Звягинцев его ставил или нет, Елена, он получил
Звягинцев. Елена — это Звягинцев фильм, да.
Вот, я хотела мнение ваше узнать, потому что я никак не ожидала такого конца. Он очень многоплановый, очень много дает пищу для размышления. Вот, да, это я хочу вот спросить ваше мнение, а последнее, ой, можно мне еще добавить?
Да, можно.
А последнее я хотела бы вам, значит, нашим прекрасным слушателям радио «Радонеж» порекомендовать посмотреть вечерние, бывают сеансы замечательные на, казалось бы, детском канале «Карусель». Там вот где-то после 12 классика идет. О. Вот я пересматривала Тургенева, экранизации Бунина. Просто вот рекомендую после 12. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Здоровья вам большого желаю.
Спасибо. Вы видите, как на канале «Карусель» после 12 показывают классику. Прекрасно. Вообще хорошо еще, знаете, когда есть такие киноведческие такие передачи, где до фильма и в конце фильма еще там по 5-7 минут там рассказывают киноведы, кинокритики, там какую-то, значит, историю возникновения фильма, там тематику фильма и так далее. Вот тогда получается более комплексное отношение к картине и более глубокое просматривание ее, вникание в суть. Елену я не буду разбирать. Вообще господин Звягинцев как бы то есть, уплыл с горизонта моего ума, как бы мне про нее неприятно говорить, я не хочу про нее говорить. До свидания, господин Звягинцев. Так сказать, мы с вами прощаемся. Так что все не хочу я, в общем. У меня есть что сказать про это кино тоже, но не досуг. Не досуг. Поменем лучше о здравии и спасении православных христиан. О здравии. Помяни, Господи, помилуй протоиерея Сергия, Михаила, Игоря, Ирия, Ольгу с чадами, Андрея с чадами, Ларису, Надежду, Тамару, монахиню Нонну, Дионисия, младенца Алексея, Юлию, Валентину, Татьяну с чадами, Блящ Татьяну, Блящ Петра Александра, Рдякона Иринарха, Сергия, Евгения, Виктора, Галину, Ирину с чадами, Андрея, Блящ Петра, Алексея, Вадима, Наталью, Елену, Ирину, Клавдию, Веру, Ларису, Аллу, Вячеславу, Ольгу, Михаила, Сергия, Андрея, Ольгу, Антонину, Алевтину, Константина, Кирилла, Зиновия, Константина. У нас есть звонок.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Андрей. Да. Вот сейчас женщины, и как вы говорили, о блуде сказала, что к чему ведет. Да. А я хочу сколько-то сказать о сквернословии. Это я прочитала воспоминания об отце Владимире. И вот там женщина одна отвечает, ну, в общем, вступила в разговор с человеком, который ругается. И я прям буду читать, потому что я волнуюсь. «Знаете, что ваш мат слышит сам Бог. У человека, который ругается матом, проклята вся семья, прям хочется перекреститься. Ваши будущие дети и весь ваш род. Пресвятая Богородица отводит от такого дома благодать навсегда. Мат – это мерзость перед Господом, мат – это семья сатане». И какая реакция была этого человека? А он хозяин кафе, в котором она по нужде, там ей пришлось пересидеть. Он растерянно на меня посмотрел, и вдруг: «Мать, куда тебе надо? Мне в Дорогобыш, а события происходят в Смоленске. Ты знаешь, нужно ехать до автостанции, а там пересесть на машину и еще много километров». Она говорит: «Знаю, но понятия не имею, как это сделать, и денег вроде у них нету. Ну, пойдем, мать». Посадил меня в свою машину, довез до автостанции, нашел такси, заплатил 50 рублей и сказал шоферу достать ее до самого места. И вот это она поехала из, это наехала из Дивеева, и ее отец Владимир, иеромонах, благословил. И вот она как пример приводит, как благословение хорошо. И она ехала к сестре, у которой ампутированы две ноги, она за ней должна была ухаживать. Теперь, простите меня, если, может, долго еще хочу. 800 лет назад на нас напал враг, который сжег, в общем, сделал что угодно. Уводил в плен, грабил, насиловал. Но никак не мог понять, почему человек не унывает. Русский человек не унывает. И вот он слышит, значит, человек говорит: «Матерь, ну какая тебе матерь? Матерь твоя вот лежит убитая». И тогда ему, врагу этому, объяснили, что человек молится матери нашего Бога. А врагу-то нужно унизить человека так, чтобы он скис. И он тогда, враг этот, стал ругать: «Матерь Божию, прости Бог, перекрестите, если люди добрые». Вот, а теперь мы сами себе все враги. Даже младенцы ругаются и не понимают, с кого мы ругаем. Я не говорю, как я шла мимо одного бата, брыкнулся, я повернулся и говорю: «Ты знаешь, что мат слышит Бог?» А он говорит, что Бог есть, все знают. Он...
Все понятно, да, понятно. Понятно. А, но, ну да, понятно. Все, приложите к сердцу слова сквернословия. Ну, комментировать не буду, все правильно. Ну. Правильно в том смысле, что не нужно ругаться, нужно молиться. И насчет уныния, кстати говоря, сегодня в межсоборном присутствии, имея счастье находиться, значит, святейший патриарх, там был диалог о культуре, вот, и он говорит, допустим, там завели там разговор о походе, о черном квадрате Малевича. Ну и там было сказано о том, что, в принципе, это не есть картина, как бы это концептуальное полотно, манифест либерального, агрессивного либерального мышления начала 20 века. Ну, в общем-то, это действительно, это не живопись, это концепция. Вот. И Святейший говорит, что не нужно много проповедей говорить, чтобы показать, о чем люди думают и что у них в душе, говорит, вот, например, что в душе, например, средневекового русского человека. Вот возьмите Владимирской иконой Божьей Матери. И что было в душе человека начала 20 века, предреволюционного, черный квадрат. Поставьте их рядом и поймите, что в душе у тех и что в душе у этих, и почему была революция. И почему вообще беда происходит в мире, как бы вот этот вот визуализированный образ того, что в душе происходит. Вот погасший экран, черный квадрат, дырка вниз, так сказать, в инфернальные сферы. Есть еще звонок, поспешим, потому что, может быть, он будет крайний.
Алло, слышно
да.
меня?
Да, слышно.
Добрый вечер. Короче, прокомментируйте, пожалуйста, слова Папы Римского сейчас, который Франциск. Он произнес буквально полгода назад следующие слова. Я читаю дословно. Если человек гомосексуалист, ищет Господа и добрую волю, то кто я, чтобы судить его? Я понимаю, что в 43-м году патриарх назвал, допустим, Сталина богоданным вождем. То есть церкви приходилось быть под прессом и приходилось лавировать. Вот. Я понимаю, что католики также сейчас находятся под большим прессом. Вот. Вам кажется, высказывание Папы – это проявление мудрости или это уступка сатане? И вообще, как католики вот, в современной ситуации, они на что-то будут способны? Стоит нам надеяться, что они нам помощь будут или нет?
Ну, вообще, странный вопрос у Папы задал. Кто я такой, чтобы сказать там, тому-то это? Как ты, кто такой? Ты Папа Римский, ничего себе. Кто такой? Кто такой Папа Римский? Это человек, которого слушает половина Вселенной. То есть половина населения земного шара так или иначе по послушанию слушает его, потому что католиков в мире больше всего. Вот, то есть ты скажи, назови грех грехом и не то самое, не петляй. Раз ты одел, так сказать, на себя все, что на тебя одели, раз тебя избрали, и белый дым пошел из трубы, значит, и сел на престол Святого Петра, значит, правь Петрову лодку. Так они говорят, ну, так и делай. То есть кто я такой? Ты Папа Римский, ничего себе. Ты должен право править Слово Христово истиной, если ты называешь себя преемником апостола Петра и князем церкви, так сказать, и все. Что с католиками? Да католики чем-то могут нам помочь? Наверное, могут. Почему нет? При наличии доброй воли и желания, конечно, могут. Но больше, наверное, будут нуждаться в другой помощи, потому что они зажаты в такую либеральную диктатуру. То есть существует либеральная диктатура. Диктатура либерализма, которая, значит, мнение меньшинства агрессивно навязывает большинству. И попробуй пикнуть. И не пикнешь ничего. Вот, значит, кого хотим унизим, а кого хотим, значит, возвысим. А ты не пикни, потому что мы так сказали. И вот только рот раскрой. В тюрьму сядешь, штраф заплатишь, а то, может быть, и жизни лишишься. Это либеральная диктатура. Они там торчат уже в этой либеральной диктатуре, уже отчаялись на то, что будет что-нибудь иначе. Поэтому с каждым годом это будет только развиваться безумие и закручиваться гайки. И ничего особо хорошего не будет. Но среди них есть разные люди. Есть люди, готовые на мучения, есть люди, готовые на исповедничество. Есть храбрые люди, которые любят Господа. Есть люди, так сказать, такие вот, ни рыба, ни мясо, которых очень много везде, и у них, и у нас, которым, так сказать, все до лампочки лишь бы меня не трогали. Вот. Есть люди формально христиане, которые отказываются от формального христианства. То есть ничего веселого там не будет. Будет плохо, печально и ужасно. А помочь, конечно, любой человек может помочь другому человеку. Конечно, и они могут нам помочь. Но, может быть, они будут больше нуждаться в том, чтобы мы им помогли. Потому что в современном мире такой коленкор складывается, что Россия рискует быть единственной большой страной, которая способна творчески осознать весь культурный багаж, нажитый христианством, сохранить его, понять и продолжить его историческое существование. Других стран больше в мире может не остаться, которые способны бы были на такой исторический труд. Мы сейчас находимся в полосе цивилизационного противостояния Востока и Запада. И в этом цивилизационном противостоянии мы отстаиваем классические ценности и должны быть хранителями христианской мудрости, накопленной 2000 лет. А в том уже, значит, эти западные друзья наши, у них там все другое. Другое совсем. И настало время печалиться о них. У нас есть еще поминание усопших. Упокой Господи Наталью, Евдокию, Юлию, Владимира, Нину, Никиту, Наталью, Любовь, Наталью, Клавдию, Анну, Павла, Марию, Галину, Любовь, Александра, Игната, Елизавету. Дай им, Господи, вечную жизнь. А нам всем, Господи, дай оставление грехов, продление живота на добрые дела. И защити нас от всякого зла, видимого и невидимого. И умножь наше количество, прилагая людей к церкви. Аминь. С Богом. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684,
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».